Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня 3 июля 2018 года. Вы слушаете Раменское радио. Сегодня для вас работают Ольга Неаполитанская и Наталья Баракина. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Позвольте представить нашего гостя. Сегодня в студии Раменского радио заместитель главного врача Раменской ЦРБ по поликлинической работе Людмила Семеновна Паненкова. Здравствуйте, Людмила Семеновна.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли к нам. Хочу всем напомнить, что свои вопросы вы можете задавать нам прямо сейчас по номеру студии 8-496-46-393-27. Также можно их присылать в Телеграм или на Вайбер по номеру 8-925-591-07-86. Я хочу напомнить, что нас можно послушать на сайте Раменского информагентства www.ramones.ru, кнопочка справа, и на сайте газеты «Родник» inraminskaya.ru, кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы всегда и с нетерпением ждем ваших комментариев, отзывов и вопросов. Слушайте нас, пожалуйста, в мобильном приложении «Раменское радио». Мы стараемся сделать так, чтобы наша информация была для вас актуальной и полезной. А мы позвали сегодня в гости Людмилу Семеновну, и зная, что поговорим о диспансеризации, поэтому провели опрос в группе «Раменская», где спросили людей, а проходили ли вы диспансеризацию. И было несколько вариантов ответов: да, нет, а зачем она нужна, и посмотреть, как ответили другие. И вот что мы имеем. Где-то примерно за час проголосовал 101 человек. Сейчас, может быть, уже побольше. Да, мы проходили. Это 28 человек. Не проходили 55 человек. А зачем она нужна, спросили 12. И 6 посмотрели, как ответили другие. Есть некоторые комментарии. Вот, например, Тимофей Володько пишет: смотря зачем, несколько раз в детстве лежал в дневном стационаре. А еще есть психо-наркодиспансер, но я там не был. А Наташа Романова пишет: нет, но планирую в следующем году. Надеюсь, это не просто послушают и общий анализ крови. Ну, вот такие комментарии. И складывается такое впечатление, что люди не совсем понимают, что же такое диспансеризация и зачем она нужна. Но я думаю, Людмила Семеновна, вы нам это сейчас и расскажете. В первую очередь, наверное, вопрос самый простой: что это такое?
Диспансеризация определенных групп взрослого населения включает в себя профилактический осмотр и дополнительное обследование с целью выявления, раннего даже выявления, онкологических заболеваний и хронически неинфекционных заболеваний, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Диспансеризация проводится в два этапа. И первый этап – это скрининговые исследования, где участвуют в основном медицинские работники среднего звена, фельдшера, медицинские сестры и дополнительные исследования, которые требуются согласно определенным возрастам нашего взрослого населения. Диспансеризация начинается с 21 года, и каждые 3 года повторяется диспансеризация и мужчин, и женщин. И согласно определенным возрастным нормам, диспансеризация, объем диспансеризации меняется. Где-то надо будет дополнительно провести исследование онкомаркера на выявление рака предстательной железы, где-то надо провести дополнительную маммографию.
Все зависит от возраста.
От возраста, да. Приказом, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, мы этот приказ исполняем в полном объеме, и, в принципе, диспансеризация у нас успешно проводится.
А насколько необходимо ее проводить?
Диспансеризация, вот по итогам уже работаем, ну, мы практически работаем уже 6-й год по этой диспансеризации. Могу так сказать, что раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, практически 27% от осмотренных выявлены эти факторы. Но мы еще на ранних стадиях выявляем факторы риска, способствующие развитию этих таких тяжелых заболеваний. Это курение, злоупотребление табака, злоупотребление алкоголя. Вот. И мы обязательно при анкетировании в начале диспансеризации спрашиваем пациента, была ли какая-то наследственность в отношении онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. И уже в зависимости от этого мы проводим информированное консультирование профилактической целью выявления факторов и, конечно, дальнейшего ведения и соблюдение здорового образа жизни.
Ну, вот также люди с лишним весом, да, наверное, тоже их об этом предупреждают, что, возможно, какие-то такие неприятности в будущем.
Ну, факторы риска, которые мы уточняем у пациента в ходе не только анкетирования, это я бы сказала про анкету, но и при визуальном. Мы обязательно определяем индекс массы тела, измеряя рост и вес человека. Ну, вот, и по индексу массы тела мы уже можем сказать, что есть факторы риска или нет, или это пограничное состояние, которое требует или заслуживает внимания.
А в каком возрасте надо задуматься о диспансеризации? Вот прям серьезно задуматься.
Ну, вы знаете,
наверное, когда там человеку 16 лет, он совсем об этом не переживает.
Но сейчас наше государство очень хорошо заботится о наших студентах. И мы сейчас студентов высших учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений проводим диспансеризацию уже в 21 год. И мы эту особенно группу отслеживаем с тем, чтобы в ранней стадии мы могли бы определить, если есть наследственные факторы, и уже провести консультирование профилактическое с тем, чтобы факторы риска из жизни подростка, но и уже молодых людей, это было исключено. А дальше я могу так сказать, что каждые 4 года повторяется. Мы обращаем внимание, конечно, женщин на исследование, которое входит в объем диспансеризации. Это исследование шейки матки с цитологическим исследованием. Это раннее выявление злокачественного образования шейки матки, которое сейчас у нас помолодело, это заболевание. И на ранней стадии это значительно легче лечить и забыть о ней на многие-многие годы. Но до конца жизни вылечивает это заболевание. Вот, и я считаю, что чем раньше он придет в поликлинику, да, объем там не очень большой диспансеризации, до 39 лет практически, ну, скрининговые исследования, которым мы можем определить основные физиологические формы. А вот после 39 лет уже идет углубленное исследование, проводится измерение внутриглазного давления для выявления глаукомы, раннее выявление глаукомы, чтобы не было осложнений, не было слепоты. Дальше мы обязательно проводим при исследовании онкомаркера ПСА у мужчин раннее выявление рака предстательной железы. И если есть повышение ПСА, мы обязательно на втором этапе уже диспансеризации, когда идет углубленное консультирование и дообследование пациентов, проводим, конечно, консультацию уролога и онколога, чтобы мы могли предотвратить или, по крайней мере, обратим внимание мужчины на то, что надо провести консультацию и провести наблюдение.
Людмила Семеновна, но у нас же как? Пока жареный петух не клюнет, люди к врачу-то особо и не обращаются. Ну, кто-то говорит, что «ой, я не хочу сидеть в очередях», кто-то говорит, что «ой, мне некогда, я работаю», а потом вот в случае с чего народ бежит. Вот это как раз, наверное, диспансеризация придумана для того, чтобы потом вот не бежать, сломя голову, а заранее все это.
Ну, я могу сказать, когда мы только начинали диспансеризацию, и было немножко негативное отношение к диспансеризации, я могла привести пример, что за первый квартал вот диспансеризации было выявлено, ну, например, мы провели 2000 исследований, ну, 2000 человек провели исследование, так выявлено впервые с сахарным диабетом, впервые было почти 12 человек.
Это когда?
Да, это за один квартал. И, казалось бы, это небольшая цифра, но за этим стоит судьба человека, стоит образ жизни этого человека. И если он заранее знает, что у него есть повышенная цифра сахара, он проконсультирован с эндокринологом, он прошел школу сахарного диабета, которую у нас замечательно ведет наш районный эндокринолог Галина Михайловна Нагорнова, и он уже предупрежден и осложнен изменений сахарного диабета, которые часто встречаются и являются причиной инвалидности и смертности, они будут предотвращены на самых ранних этапах, и человек доживает до глубокой старости с сахарным диабетом без осложнений. То есть у него нормальное зрение, что является осложнением, слепота. У него ноги остаются в нормальном состоянии, то есть не приводит ни к гангрене вследствие ангиопатии диабетической. У него не страдают почки, потому что как раз причина инвалидности больных с сахарным диабетом – это хроническая почечная недостаточность. Поэтому я могу много факторов приводить, но это вот одно из тех заболеваний, которые можно предотвратить на этапе раннего выявления при диспансеризации.
Предупрежден, значит, это вооружен.
Да. И считать, раньше мы всегда говорили, что сахарный диабет – это не болезнь, а это образ жизни. И в зависимости от того, если с тобой провел доктор профилактическое консультирование, настроил тебя на позитив, я думаю, что успех как раз в лечении закладывается в общении с доктором. Еще хотела один вопрос поднять, вот, пользуясь моментом, по поводу проведения маммографии. Она тоже входит в первый этап диспансеризации, и вот маммография нам позволила выявить очень часто патологии фиброзно-кистозной мастопатии у женщин.
А это по-русски что значит?
Ну, это доброкачественное образование молочных желез у женщин, и которое позволяет наблюдать, обращать внимание женщины, что есть такое заболевание. С ним, в принципе, живут многие годы, но если человек будет предупрежден, он уже факторы риска, которые могут привести к злокачественному образованию, будут уже исключены. И маммография у нас широко применяется, у нас есть маммограф. Правда, конечно, он один для наших женщин, конечно, не хватает его. Но с введением новой поликлиники на Крымской мы уже получили маммограф, он уже устанавливается. Уже сотрудники медтехники наши приехали, мы сейчас получаем технический паспорт, и с открытием новой поликлиники, я думаю, что в ближайшее время после открытия маммограф начнет работать.
Им уже пользоваться умеют.
Да, да. И маммограф, я могу сказать, что достаточно информативный такой... дает или дает такую хорошую информацию в плане диагностики фиброзно-кистозной мастопатии и рака молочной железы. Это основной метод диагностики как раз при подозрении на какое-то заболевание. И поэтому я призываю всех женщин после 39 лет, чтобы они раз в 2 года обязательно проводили это исследование. А уже после 45, когда наступает менопауза, я думаю, что там надо ежегодно проходить. Это можно проходить не обязательно, дожидаясь года диспансеризации. У нас кроме диспансеризации существует еще профилактический медицинский осмотр, который...
Ну, это я вас спрошу еще.
Это проводится, да, и он тоже в объем профилактический осмотр входит маммография. А в этом году, с 2017 года, маммография поменяли сроки. То есть они сейчас не обязательно проводятся раз в 3 года, а каждые 2 года уже женщина просит пройти эту маммографию.
Ну, наверное, не зря просят.
Да.
А, давайте вот поэтапно. Что включает в себя диспансеризация? Как известно, и это несколько этапов. Вот прям с первого, и второго, и третьего, если есть.
Нет, всего 2 этапа. Первый этап мы обычно приглашение. Приглашает или участковый доктор к себе, врач общей практики, в амбулаторию, в поликлинику для проведения диспансеризации. Но у нас есть отделение медицинской профилактики в поликлинике ЦРБ, и мы приглашаем организованные коллективы с тем, чтобы приблизить и к работе, чтобы они не отпрашивались. Работодатель, как правило, идет навстречу, когда мы организованно приглашаем. Ну, вот, женщины заранее предупреждены. Ну, вот, если это молодой возраст, то это уже, соответственно, подбирается цикл. Но это уже не буду подробно говорить. Ну и поэтому мы приглашаем и говорим о том, чтобы женщина пришла, пациенты, которые приходят на диспансеризацию, пришли к нам натощак, с тем, чтобы уже мы могли провести исследование крови на сахар, на глюкозу и на холестерин. И проведение диспансеризации начинается с анкетирования. Заполняется анкетой, добровольным согласием.
Это где-то рядом с регистратурой или специально отведенное место для этого
находится? У нас в поликлинике пока идет ремонт, это можно эту анкету заполнить еще, если мы организованно приглашаем через службу охраны труда, выдаем, ну, вот, или полномоченного человека, который приходит к нам и договаривается о сроках проведения диспансеризации. И поэтому или уже в кабинете у медсестры, когда он заполняет, может спросить вопрос, задать вопросы по оформлению, и анкета эта заполняется. Далее составляется план индивидуальный для каждого пациента в зависимости от возраста и пола прохождения диспансеризации. Диспансеризация может пациент отказаться от какого-то вида исследования, от которого он не хочет. Например, там кал у нас на скрытую кровь, не все пациенты хотят сдать это исследование, но мы понимаем, что, может быть, какие-то этические или
религиозные
моменты, и поэтому диспансеризация считается пройденной, если пройдено 85% исследований, предусмотренных диспансеризацией. И после этого пациент, проходит то исследование, его записывают определенному доктору или в кабинет исследования, то есть на флюорографию, на маммографию, проводится электрокардиография, сдается анализ крови. И, в принципе, скрининговое исследование предусматривается, что анализ крови на глюкозу и на холестерин обычно проводится или в этот день, или буквально на следующий день. По итогам диспансеризации и после осмотра терапевта дается заключение. То есть, если у терапевта что-то неясно, или из анкеты у него появился фактор риска, или подозрение на какое-то заболевание, он может уже направить на второй этап диспансеризации, где проводятся уже более углубленные исследования
у
специалистов и дополнительные методы исследования, которые не входят в первый этап. Если есть подозрение на образование или заболевание желудочно-кишечного тракта, то доктор может направить его на гастроскопию. Если есть, при анкетировании говорит, что примесь крови есть с калом, то можно направить к хирургу для того, чтобы посмотреть. Но если это повышенный ПСА, то направляется к урологу или к онкологу, который дает заключение по окончанию второго этапа. И уже третьего этапа, конечно, не существует диспансеризации, но вне рамок диспансеризации уже проводятся исследования, которые требуют для уточнения. То есть если нужно уточнить диагноз сахарного диабета, то эндокринолог консультируется, эндокринолог, это вне рамок диспансеризации, и эндокринолог уже определяет, если это есть сахарный диабет уже, который уже можно подтвердить после дополнительного исследования, он берется на учет, а если есть пограничное состояние, то назначается сахарная кривая, которая может подтвердить или опровергнуть наличие сахарного диабета. И в зависимости от этого человек или берется на диспансерный учет, или под динамическое наблюдение, с контрольным через полгода обследованием на сахар.
Людмила Семеновна, тут, естественно, возникают вопросы. Во-первых, к врачам ты попадаешь, ловя эти талоны, или если ты пришел на диспансеризацию, талоны у тебя будут, и к врачам тебя запишут?
Основной вообще лечащий врач любого взрослого человека является участковый врач-терапевт или врач общей практики. И поэтому, пройдя диспансеризацию, план обследований второго этапа и вне диспансеризации составляет участковый врач-терапевт. И к многим узким специалистам, у нас практически через систему ЕМИАС, это единая медицинская информационная система Московской области, запись осуществляется через систему врач-врач или врач-врачу. То есть врач участковый, если он заподозрил какое-то заболевание, и он закончил диспансеризацию первого этапа, ему нужна консультация эндокринолога, он обязан записать в кабинете, в своем же кабинете, к специалисту, который проконсультирует и уточнит диагноз. Вне зависимости от того, если есть талон, он или нет, удобное для пациента время. И тогда, да, это может быть, не будет это на следующий день или через день, но на повторное, да, обследование
человек попадет.
Обязательно должен попасть. Это обязанность участкового врача и врача общей практики.
Людмила Семеновна, а это бесплатно? У многих возникает такой вопрос.
Значит, все обследование в рамках диспансеризации бесплатно. Ясно, многие пациенты приходят и говорят, ну вот что это за диспансеризация, первый этап. Первый этап – это действительно скрининговый. Это с тем, чтобы выявить показания для дальнейшего обследования. И если человек в рамках диспансеризации практически здоров, значит, не выявили патологии, то он должен прийти к участковому врачу-терапевту и пройти вне рамок диспансеризации, значит, какое-то обследование. С этого года вывели из объема первого этапа диспансеризации ультразвуковое исследование, УЗИ. Угу. Раньше это было популярное, самое популярное исследование, которое проводилось при диспансеризации. Сейчас Минздрав исключил это из объема первого этапа. И вот если есть подозрение или есть показания для этого исследования, то это участковый врач-терапевт уже назначает вне рамок диспансеризации. Но с очередью у нас действительно есть проблемы, то есть мы сейчас активно привлекаем врачей ультразвуковой диагностики, и, в принципе, у нас планируется круглосуточное исследование ультразвуковое для того, чтобы оказать медицинскую помощь и в стационаре, чтобы было доступно. Ну и я думаю, что с привлечением врачей ультразвуковой диагностики и объем для наших амбулаторных больных тоже возрастет. Мы очень на это надеемся.
Врачи, приходите в Раменскую ЦРВ. Вы слушаете Раменское радио, у микрофона Ольга Неаполитанская. И сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Раменской ЦРБ по поликлинической работе Людмила Семеновна Паненкова. И говорим мы сейчас о диспансеризации. Мы уже много что рассказали нашим слушателям, и кое-что все-таки хочется еще узнать на эту тему. Например, что нужно, чтобы пройти диспансеризацию жителям именно города Раменское?
Для диспансеризации необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, ну,
паспорт,
да, и полис обязательного медицинского страхования.
А жителям села?
Жителям села они не отличаются от городских жителей, такие же документы предоставляются, и проходят они диспансеризацию по месту жительства.
То
это
есть
в амбулаториях?
Нет,
не на ФАПах, а в амбулаториях и поликлиниках или больницах. Поэтому у нас широкая сеть наших лечебных учреждений, но в амбулаториях не все представлены виды исследования, поэтому флюорография у нас проводится в поликлинике Раменской ЦРБ, маммограф тоже в поликлинике Раменской ЦРБ, но для села мы активно участвуем в проведении флюорографии передвижным автобусом. И практически с апреля месяца каждый день наш автобус выезжает в село. Мы практически за летние месяцы проводим обследование всех нуждающихся во флюорографическом осмотре. Ну, практически передвижной автобус у нас охватывает каждый день от 90 до 120 человек. Мы проводим это исследование. И охват флюорографическим автобусом именно жителей села достаточно высокий. И жители для проведения этой флюорографии активно участвуют. Я могу сказать, что есть заявки у нас и на август месяц, на сентябрь. Но сентябрь месяц мы начинаем уже смотреть наших подростков, которые будут выпускниками в будущем году, для того, чтобы определить и дальнейшую профессию, и заполнить форму, необходимую для поступления в вузы. И подростков, которые, особенно мальчишек, которые...
Которых надо отправить в армию.
Да. Поэтому мы используем активно летнее время, и флюорографическим автобусом мы стараемся провести исследование. Это как раз исследование входит в объем диспансеризации.
А в поселении как-то становится известно, что вот этот автобус приедет к нам?
Мы заранее план составляем еще в зимнее время. И как только позволяет погода, автобус у нас выезжает при температуре выше плюс 5 градусов, автобус уже едет. И мы до глубокой осени проводим это исследование по всему району.
То есть человек приходит в амбулаторию, лаборатории спрашивает, а когда у нас будет автобус, да, а вот да, тогда да, и да, врач все узнает.
Да, заведующий амбулаторией или поликлиникой уже знает, когда к нему приедет угу. автобус. Но у нас активно участвуют и заведующие ФАПами. Вот буквально 2 недели назад у нас выезжал автобус в Кузнецковский ФАП, Елена Васильевна угу. активно принимала участие для того, чтобы организовать, и жители села тоже провели это исследование.
Слушайте, здорово. А что делать мигрантам? Ну, или тем, например, людям, которые прописаны в Тамбове, а приехали сюда, в Раменск, и вот пока живут тут. Ну, да. вот прямо им надо вот в этом году пройти.
Ну, у нас существует такое понятие, как прикрепление к лечебному учреждению. И если человек прикреплен и имеет полис, зарегистрированный на территории Московской области, то диспансеризация проводится по полису ОМС, и, в принципе, вопросов никаких нет. У нас проводится большая работа по прикреплению как раз из других регионов, жителей других регионов. Пишется заявление на имя руководителя филиалом, рассматриваются документы, принимается заявление, вносится в базу данных, и мы посылаем запрос в то лечебное учреждение, откуда человек прибыл. Да. И этот процесс, как правило, занимает не больше 5 дней, но бывают лечебные учреждения, когда не откликаются на нашу просьбу, чтобы они открепили, но тогда, может быть, процесс этот уже мы в ручном режиме созваниваемся с руководителями поликлиники, больницы, с тем, чтобы уведомить их, что угу. они нам подали нам заявление. В принципе, диспансеризация проводится всем жителям Российской Федерации, мы не ограничиваем, но единственное, что вот какие документальные...
Хорошо бы при себе иметь. Да. Понятно. А если вот человеку приспичило, то есть вот ее же надо проходить там по годам, да, через 3 года, а вот приспичило, хочу в этом году, и все.
Ну, кроме диспансеризации, все взрослое население проводится, подвергается, или как мы проводим профилактические медицинские осмотры. Они мало чем отличаются от объема диспансеризации. И, ну, за исключением 1-2 исследования, которые не входят в профилактический осмотр, в промежутке между этими годами диспансеризации человек может 1 раз в 2 года тоже прийти на профилактический медицинский осмотр. Угу. И поэтому там нет этапности 1-го и 2-го этапа. Он проходит в рамках вот этого профилактического медицинского осмотра, а на следующий год он уже проходит диспансеризацию, угу. и уже он углубленно может сказать, что ему нужно пройти, и дополнительно какие-то исследования провести.
Людмила Семеновна, мы поговорили о том, что вот, например, если это группа сотрудников какого-то предприятия, их заранее там как-то записывают, оповещают день, когда они придут. А если человек сам по себе, вот да, в этом году мне положено, вот ему куда надо в первую очередь обращаться?
В первую очередь он должен обратиться, и даже мы ориентируем участковых медсестер и врачей. Они составляют в начале года обязательно план, они выбирают по переписи населения всех пациентов, подлежащих диспансеризации, угу. они проверяют медицинскую документацию, что человек, если, например, он прошел флюорографию в течение 1 года, ему не надо дополнительно, то есть многие пациенты боятся облучения дополнительного, угу. и если он прошел компьютерную томографию легких или рентгенографию легких, то дополнительно ему уже в этом году не надо проходить флюорографию, потому что в течение года анализ и обследование действительно для диспансеризации. Он пройдет тот недостающий объем для диспансеризации. Это участковый врач может уже определить.
То есть поэтому записываемся к терапевту?
Терапевту обязательно или врачу общей практики на селе.
Понятно. Но мне кажется, мы достаточно хорошо рассказали всем про диспансеризацию, но это еще не все вопросы. Людмила Семеновна, 2 слова буквально про электронные больничные. Что это за нововведение? Достаточно понятно ли оно для врачей и для работодателя, вообще как они вот с этим сталкиваются? Буквально 2 слова об этом.
Ну, мы не говорим электронные больничные, а мы говорим листок нетрудоспособности в электронном виде. Угу. Вот. Есть такая система с 1 июля 2017 года. Мы уже работаем в этой системе вместе с фондом социального страхования. И у нас первые, кто перешел на электронный листок нетрудоспособности, это Сбербанк и магазин «Перекресток». Это мы еще в прошлом году. Сейчас у нас все учреждения здравоохранения Московской области перешли на электронный листок нетрудоспособности. И это очень удобно для наших пациентов. То есть если вдруг, как часто бывает у нас, потерялся листок нетрудоспособности, и всегда начинается: ой, да куда я его положил, да надо сходить работодателю принести там справку, то сейчас это все в упрощенном виде.
А его нельзя было мять, еще там можно было сделать ошибку.
Да, и если возникает ошибка, не надо переписывать этот листок нетрудоспособности, значит, а в электронном виде все это меняется в системе ИМИАС, и все это оформляется надлежащим образом. Далее в электронном виде он передается в Фонд социального страхования, работодатель все это отслеживает, и пациенту чем хорошо, что он может онлайн, зайдя в личный кабинет, посмотреть, как начислено пособие, значит, за сколько дней ему заплатили, то есть как прошла оплата. И уже имея опыт, ну, практически годовой, а мы самое активное участие в этом проекте начали с 1 января 2018 года. Я могу сказать, что все медицинские работники Раменской ЦРБ, у нас их больше 2700 работающих, значит, оформляют листки нетрудоспособности в электронном виде.
То есть пока еще выбор есть?
Выбор есть. Есть и бумажный носитель, и электронным. И в электронном виде единственное, что вот требуется, это СНИЛС. Но мы сейчас уже, в принципе, регистр застрахованных наших или обратившихся в лечебное учреждение, пытаемся внести все СНИЛСы, тем более при оформлении листка нетрудоспособности это требуется, и уже препятствий для оформления этого листка нетрудоспособности нет.
А как получить именно, когда приходишь к врачу, говоришь: я хочу электронный больничный, позволишь мне так его называть?
Да, это, можно сказать, желание пациента. Значит, если он хочет оформить листок нетрудоспособности в электронном виде, то его желание, и мы оформляем этот листок. Возникает вопрос иногда, вот особенно москвичи, там не все предприятия перешли на электронный листок нетрудоспособности. Бывает, что пациенты: мы оформили электронный листок нетрудоспособности, они возвращаются и говорят: нам нужен бумажный носитель. Мы идем всегда навстречу пациенту и оформляется, но единственное, что тогда надо обратиться к заведующему отделению или к лечащему врачу, чтобы это выписать листок бумажного носителя через врачебную комиссию, потому что он оформлен уже, ну, можно сказать, бланк этот задним числом. Но это все оформляется в течение нескольких минут и беспрепятственно.
А если сравнивать с общим объемом больничных, вот бумажных, то электронных много или мало?
Ну и, конечно, значительно меньше, нежели бумажных, в связи с тем, что не все работодатели перешли на эту систему и не все заключили договора сейчас с Фондом социального страхования. Буквально две недели назад мы выходили на заседание администрации Раменского муниципального района, подробно рассказывали для работодателей, как это делается, что для этого нужно. И я могу сказать, после этого заседания у нас много поступает звонков и вопросов от кадровой службы предприятий, от руководителей, чтобы перейти на электронный листок нетрудоспособности.
Позитивно вас приняли.
Да, да, да.
А вы даже объясняете, что нужно сделать.
Да, да.
Слушайте, ну, мне кажется, это вот прям зачет. Зачет. А сколько вообще времени занимает вот этот процесс оформления?
Ну, во время приема врач оформляет этот листок нетрудоспособности, и, в принципе, листок нетрудоспособности в электронном виде и продляется лечащим врачом, и как у нас был 105-й кабинет или 112-й, в электронном листок нетрудоспособности можно даже и не приходить, и только тогда, если бумажный носитель нужен, там подойти, чтобы поставить печать. А электронный лист нетрудоспособности защищен электронной медицинской подписью, электронной подписью. И у нас таких, в принципе...
То есть личные данные все неизвестны? Работодатель не узнает, чем ты болел?
Нет, это у нас исключено. Это есть статья федерального закона о врачебной тайне, и работодатель об этом диагноз никогда не известен.
Неизвестен. Да, через да. А можете ли вы порекомендовать организациям распечатывать и хранить электронные больничные наряду с традиционными?
Нет.
Это лишняя работа?
Это не требуется, это нецелесообразное использование бумажного носителя. Я думаю, что как раз в электронном виде достаточно защищенная программа с фондом социального страхования, она уже отработана на пилотных территориях. И
схема есть, она работает.
Да, она работает.
Людмила Семеновна, консультативно-диагностический центр. Вот там ремонт, расскажите об этом еще.
Ну, консультативно-диагностический центр, это так громко называется, структурное подразделение на базе поликлиники Раменской ЦРБ. Мы к этому долго шли, ждали ремонта. И ремонт этот сейчас у нас в стадии завершения, который долгожданный начался. Мы уже с 2012 года в ремонте отремонтировали 4 этажа. Сейчас мы ремонтируем пристройку. И вот сегодня буквально мы собирались с подрядчиками, приступаем к основному зданию с входной группой, с ремонтом кровли. Ну, так что мы очень долго ждали, и я прямо с радостью воспринимаю, что наконец у нас все-таки что-то продвигается.
Но это Махово.
Махово 14, корпус 2, наша поликлиника. На базе поликлиники на третьем этаже в пристройке будет консультативно-диагностический центр, где будет проводить консультации. Ну, в принципе, они и сейчас у нас проводятся, но не в таком объеме, который бы требовалось для нашего растущего населения района. Это нашими районными специалистами и высококвалифицированными специалистами нашей поликлиники. Консультативно-диагностический центр для взрослого населения был организован для оказания медицинской помощи не только жителям нашего Раменского района, но и близлежащих наших городов, это Жуковского и города Бронницы. Но по таким специальностям, как офтальмология и нейрохирургия, мы не только для своего округа, мы работаем практически на всю Московскую область. И сейчас консультации нашего районного нейрохирурга Леонова Сергея Михайловича практически 68% приема составляют жители из других территорий Московской области. То есть это не только Жуковский, Бронницы, это Воскресенский, Зарайский район,
Озерохозуевский. Чтобы попасть в этот центр, что нужно?
В этот центр запись производится только врач-врачу.
То есть через через терапевта.
Через терапевта, через районных специалистов. Вот, например, сегодня звонили мне из Воскресенского района о том, как можно записаться к Леонову Сергею Михайловичу из Воскресенска. Я им объясняла, что есть единая система вот, информационной Московской области, где врач-врач, зайдя в КДЦ Раменской ЦРБ, найдя Леонова Сергея Михайловича, может записать пациента к определенному времени, на определенный день, с тем, чтобы пациент не сидел в очереди, а пришел именно, когда его доктор ждет в определенное время. Да. А так вообще в КДЦ, значит, для оснащения КДЦ у нас был закуплен компьютерный томограф, и вся сейчас больница работает на этом томографе. Ежедневно у нас по 10 человек проходит это исследование бесплатно. Вот, и, в принципе, очередность у нас как раз там совершенно небольшая.
Конечно, то есть не надо 3 месяца ждать?
Нет, у нас это, если поначалу это было, но то сейчас уже система отработана, и, в принципе, значит, с контрастированием чуть-чуть больше очередь, но вот без контраста у нас очередь буквально на завтра уже есть свободные талоны. Угу. Поэтому по направлению докторов компьютерная томография у нас проводится нашим жителям, и, конечно, мы работаем на округ. То есть может записать к нам и жители Бронницы, лечащие врачи, и города Жуковский.
Людмила Семеновна, ну бассейн, его многие ждут, и многие хотят туда попасть, но не знают тоже как.
Бассейн – это изюминка нашей поликлиники. Он, может быть, не совсем связан с КДЦ, потому что это больше относится к отделению восстановительного лечения и реабилитации, которое у нас существует уже много лет. И лечебный бассейн, именно лечебный бассейн – это как составляющая комплексного лечения реабилитации пациентов с опорно-двигательными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Когда он функционировал, у нас был очень востребован, и могу сказать, реабилитация была до 90% восстановления функций, особенно после контрактур, после каких-то травм, после невропатии, которые сопровождаются сопровождают наших пациентов. И мы очень ждем, когда он восстановится. Сейчас проводится ремонт, уже практически завершается. И мы сейчас ждем замены оборудования. Вот с этим есть заминка, поэтому после окончания ремонта, я думаю, что он чуть попозже у нас откроется, но он обязательно откроется. Мы ждем, у нас есть специалисты, которые работают в бассейне. Бассейн не просто плавает, у нас лечебный бассейн – это занятие лечебной физкультуры ЛФК. Угу. Проводят грамотные специалисты ЛФК, врачи и фельдшера, которые могут провести не только занятия ЛФК, но они могут рассказать, как вести себя после, до того, и какие дальнейшие действия их по реабилитации.
Не могу не спросить, бассейн – это только для жителей города?
Бассейн назначается лечащим врачом. Бассейн проходит через нашего физиотерапевта. Есть лечебный бассейн, чем он отличается? У него температура чуть-чуть выше, чем в обычном бассейне, где-то 37 градусов, и поэтому длительное плавание там не предусмотрено. Там предусмотрено занятие лечебной физкультурой. Поэтому есть противопоказания определенные, то есть мы не всех в бассейн пускаем с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Угу. Есть определенные противопоказания в виде онкологических заболеваний, и поэтому, придя в отделение восстановительного лечения, в комплекс, который назначается массаж, физио, иглорефлекс-терапия, входит и лечебный бассейн.
То есть это может быть житель Гжели?
Конечно, конечно.
То есть район включен?
Да. Но у нас на базе отделения восстановительного лечения есть дневной стационар, где точно так же можно провести курс реабилитационного лечения и с участием лечебного бассейна.
Не так много времени у нас осталось. Буквально два слова про мессенджер Telegram, в котором вы даже ночами умудряетесь отвечать на вопросы жителей по теме здравоохранения. Какие вопросы чаще всего задают? Прям буквально две минуточки. И какие не стоит вам задавать? Может быть, стоит полистать ленту выше и узнать, что там?
Вы знаете, у нас создана группа «Диалог с Раменской ЦРБ». Активно в ней участвуют жители нашего Раменского района. Уже сейчас около 1100, по-моему, или 1138, на участников. И могу так сказать, что я, по крайней мере, стараюсь прослеживать и вовремя отвечать. Иногда пациенты, вы не обижайтесь не от того, что я не хочу отвечать, а бывает, что пациент сидит передо мной, и я не могу его оставить и отвечать на вопросы в диалоге. И обязательно, когда я уже прихожу, даже не прихожу домой, а уже выхожу из поликлиники, я беру телеграмму, читаю эти вопросы и стараюсь отвечать по существу, с тем, чтобы вопросов нет. Если вопрос невозможно решить в этой группе, значит, я приглашаю к себе или по телефону, или лично, и мы уже решаем вопросы в кабинете.
Спасибо, Людмила Семеновна, за то, что вы к нам пришли, рассказали много интересного. Всем слушателям Раменского радио я желаю доброго вечера.
Всем здоровья. We'll be right back.